Первая гостья – правозащитница, основательница движения «Русь сидящая» Ольга Романова выходит с нами на прямую связь. Ольга Евгеньевна, рада видеть. Добрый день.
Добрый день, спасибо, очень рада.
Вы знаете, хочу начать про мужчин. Как ни странно, ну как про мужчин, про потери РФ в войне с Украиной. Тут на днях журнал «Экономист» в своем анализе написал, что Россия могла потерять до 1% мужского населения в боях с Украиной во время войны, согласно последней переписи, чтобы вот понятно было всем зрителям, согласно последней переписи населения в 2021 году в России проживало более 68 миллионов мужчин, и сама статья указывает на то, что потери могут превысить сейчас 680 тысяч человек уже убитыми. По расчетам журнала, потери, то есть, в общем, число убитых и раненых варьируется от 1 миллиона до 1 миллиона 350 тысяч человек. Это я к чему все веду, что если взять минимальную самую цифру вот этих вот потерь в один, допустим, миллион, вычесть убитых остается еще примерно где-то 350 тысяч инвалидов. Ну, в общем-то, огромное количество, огромное число, вернее. Ну и все вот эти вот люди, 350, предположим, тысяч, сейчас они находятся, среди них, кстати, много, допустим, уголовников, которые тоже уже где-то на территории РФ, и вроде как государство должно о них как-то заботиться. Что происходит на земле, если у вас есть такие данные, вот эти вот огромные сотни тысяч людей, чем они сейчас занимаются?
Ну, давайте начнем с вами все-таки с цифры, с чисел.
Да.
С чисел. Смотрите, со времени окончания Второй мировой войны прошло 80 лет. До сих пор историки, ученые спорят о количестве погибших, особенно о количестве погибших с советской стороны. Мы до сих пор не знаем точно, сколько полегло русских, украинцев, грузин, узбеков, вообще советского народа, сколько. Сколько погибло в плену, сколько потом попало под репрессии и так далее. До сих пор нет точных данных, до сих пор, 80 лет. Поэтому сейчас мы можем оперировать данными очень приблизительными и понимать, что они могут отличаться на порядок. Причем вряд ли в сторону уменьшения. Ну, вряд ли. Хотя бы потому, что у меня есть свой сектор, он довольно большой на этой войне, это заключенные на войне. И, наверное, потому что заключенные – это прежде всего штурмовики. По ощущениям, и вот по моей собственной статистике, которую вести, конечно, невозможно, невозможно, данные все закрыты. Но мало того, что данные закрыты, это еще и надо все время ставить сноски. Если ты был заключенный один раз завербован, мне тебя считать как одного завербованного, это понятно. А если тебя же завербовали, повоевал, помиловали, совершил преступление, завербовали, помиловали, совершил преступление, завербовали, теперь до конца войны. Вот три раза, вот такой тройной круг прошли многие, мне как их считать? Как три вербовки или как одного человека? Ну вот как? Надо все время ставить какие-то сноски. Поэтому, по моим ощущениям, ситуация еще сложнее, еще болезненнее. Тем более, что статистику еще осложняет вот тот самый факт, который связан с мирной жизнью, это пропавшие без вести. Ни туда, ни сюда. А кто эти люди, пропавшие без вести? Начнем с небольших все-таки цифр. Пропавшие без вести, которые сдались в плен. Их все чаще и чаще записывают пропавшие без вести, потому что, как и в сталинские времена, сейчас в этой войне российская сторона считает, что сдался в плен – это позор. Это позор, это преступление. Командиров за это ругают. Есть заградотряды и есть в ЧВК «Вагнер». Это было абсолютно гласное распоряжение расстреливать тех, кто уходит в плен. Сейчас есть такое распоряжение негласное. Ну и пропаганда того, что надо подорваться самому, подорвать всех остальных, кто тебя окружает, но не сдаваться в плен. Тем не менее, люди сдаются в плен. Командир знает, что его заругают. Командир знает, что ему не выплатят премии, не дадут лишнюю звездочку. И он говорит, пропал без вести. Пропал без вести. Нет никакого плена, он пропал без вести. Это во-первых. А понимаем, что пропавшие без вести, они все-таки идут в сторону потерь. Вторая вещь. это бухгалтерия. Обратите внимание на, в общем-то, на бои. Первого 15-го выплаты посмотрите на интенсивность штурмов. Зачем бухгалтерии 1 числа платить зарплату, если 1 числа бой? Можно заплатить 2 числа.
Гораздо меньше.
Если... Гораздо меньше. А если бой 1, 2, 3? Совсем хорошо. Аванс, получка. Примерно так и распределяется. И можно ведь договориться с командиром, чтобы бой был не 17-го и, не знаю, там, 10-го, а вот как-то вот так. Ну, так, атака, чтобы была. Не то, чтобы бухгалтерия эти деньги крадет и берет себе. Ну, нет, конечно, хотя всякое бывает. Но на бухгалтерии есть своя бухгалтерия, там своя бухгалтерия, над всем этим министры. А у них экономия средств, да, они, вот они молодцы. И, то есть, это вполне себе достижение, вполне себе положительный момент. Ну и опять же, одно дело, если ты не получил зарплату, потому что погиб, ну, черт возьми, тогда надо делать выплаты семье.
Ну да.
А если ты без вести пропал, то опять же не надо. А без вести пропавшие, они между жизнью и смертью, они в чистилище. То есть кто-то действительно погиб и на самом деле лежит в окопе, а кто-то на самом деле жив-здоров в украинском плену. И как их вычислять, как их зачислять, никто не знает настоящих цифр. Или, например, дезертиры. Это вообще отдельная статистика. Это вообще отдельная проблема. Есть дезертиры, а есть сочники.
Сочники, да, вот это вот слово.
Да, сочники, самовольно оставившие честь. Ну как?
А есть какое-то прощение между дезертирами и сочниками? Это же, по-моему, одно и то же. Нет, это не то, что встал, ушел и исчез.
Всегда было одно и то же.
Вот.
Теперь нет.
А.
Теперь нет. Теперь, чтобы попасть дезертировать, она должна быть много раз сочником. И когда уже твой командир махнул на тебя рукой, понял, что все, хватит, он не будет воевать. Он сбежал 28 раз за последние 3 месяца. С оружием в руках, в том числе, все, мы его ловили, вот он отсутствующий в части, все, отдаем его под суд, все. Ну и под суд отдают, тогда уже дезертир, получает 6 лет и сидит себе спокойно, и правильно делает. А пока ты сбежал первый раз, второй раз, третий раз, тебя ловят, тебя избивают в рамках воспитательной работы и отправляют назад в часть. Но вы знаете, я уже рассказывала, я очень сильно удивилась этой осенью, когда вербовщики стали приходить в колонии к дезертирам. И вербовать уже их. Ну, ребят, люди приложили максимум усилий, чтобы не воевать. Ну, нет, они не пойдут, конечно, они не идут. При всем при том, что в постановлении в правительстве, в котором говорится о том, кого можно вербовать, заключенных, кого нет, там есть четкий перечень статей, кого нельзя вербовать. Дезертиры вошли. Дезертиры вошли, педофилы вошли, но педофилов тоже вербуют, будь здоров, нормально. Ну, а дальше идут политические статьи, терроризм, экстремизм, измена родине, шпионаж. Ну да, этих нет, этих не берут.
То есть даже не пытаются, они как бы отдельные касты нет, проходят?
Нет, не пытаются, нет. Наверное, последний из завербованных по этой статье был один из приморских партизан, Ковтун. Но это еще был ЧВК Вагнер, и он погиб при попытке сдаться в плен. Ну, вагнеровцы понимали, что он, конечно, будет это делать.
А вот скажите, вот по поводу заключенных. Сейчас буду использовать такой термин «западло не западло». Много же так называемых воров в законе, в том числе, участвуют и со стороны РФ как бы воюет. И если они оказываются рядом с этими вот педофилами. Им как-то это нормально? Вот окоп делить с таким вот персонажем, мягко говоря? Или они как-то делятся на разные, я не знаю, роды войск? Или они на отдельных окопах сидят? Или как это происходит?
Ну нет, конечно, все тюремные привычки, все иерархии, они все перешли, конечно, на войну, из тюрем перетекли только так. Конечно, есть и неприкасаемые, педофилы, это в ту касту относится, когда нельзя ничего из рук брать, но, с другой стороны, война дает некоторые некоторые в этом плане послабления, потому что, ну как, ну, он тебе патроны подал во время боя, что-то брать не будешь?
Ну да. Смотрите, по поводу тех, кто уже вернулся, я не знаю, там, инвалидами, с контузиями, ну вот те, которые уже не могут осуществлять боевые действия. За последние 3 года, вот статья 210, это организация преступного сообщества, за последние 3 года, с 22, 23, 24 год, количество дел выросло на 300%. Это без учета еще 25-го, ну, теперешнего года. Это вот те, кто возвращаются, люди, которые научились воевать и так далее, там, которые просто убивают, там, не задумываясь ни о чем, или это кто-то еще, может быть, и чего можно будет в этом году еще ожидать, в 25-м, который сейчас вот заканчивается. То есть количество, ну, вот этих вот организаций преступного сообщества, казалось бы...
Это как раз то, что называлось в перестроечной прессе «лукавая цифра».
Лукавая?
Вот она и есть, лукавая цифра. Знаете, у нас очень много интересного происходит вот в этой вот уголовной статистике. Вот это 300% 210-х, это вот интересно. Давайте я начну, например, с роста резкого изнасилований и домашнего насилия. Собственно, от чего? При том, что домашнее насилие декриминализированное, напомню. Резкий рост изнасилований, потому что нас стали регистрировать. Раньше было пофигу абсолютно. Женщины, вы тут зачем пришли с этим заявлением? Ну, мало того, что это просто уникально унизительная процедура допроса с полицией со всеми подробностями, они смакуют, да, естественно. В судах, то есть доходило до судов очень небольшое количество дел с изнасилованиями. Ну и женщины, это вы специально короткую юбку надели, это вы спровоцировали его, а это вы хотите, чтобы он на вас женился, и поэтому заявление подали, а это вы шантажируете, чтобы он вам заплатил, и вы заберете заявление. Ну вот так. А сейчас это все берут, женщина бедная вас изнасилует. А вспомните получше, может, он не один был, может, это двое было, а может, шестеро. Так мы 6 на СВО отправим сейчас. Вот 52%, так, на секундочку. И домашнее насилие. Опять же, раньше была классика. Он дал ей в глаз, детей избил. Она приходит в полицию. Ну, что вы тете? Вот убьет, тогда придете. Дело семейное. Стерпится, слюбится, помирится, а ты тут с ними возись.
Бьет, значит, любит, да.
Ну да, а теперь... Боже мой, женщина, какой кошмар. Давайте срочно сюда наручники, пойдем его арестовывать. Причинение вреда здоровью, а то и тяжкое, а да и средней степени, это тоже СИЗО. Конечно. И в СИЗО, дорогой товарищ, вот тебе контракт. Достала она тебя, вот. Война – дело для настоящих мужчин. Давай вперед. И это, конечно, каждая глава – это выплаты. А такие вещи – это дела низовых отделений полиции. А там за каждую голову завербовано по 100 тысяч платят, между прочим. Знаете, тут уж соберешь всех дебоширов. 210-е – это другое. 210-е, что называется, вегетарианские времена – это была статья для бизнесменов. То есть и шло к прицепам, к мошенничеству, к... какого-нибудь там к растрате, обязательно шла. Это создание группы лиц, организованной, ну и вплоть до того, что, я не знаю, ты там регистрируешь, не знаю, там, пивной ларек, и кто-то хочет тебя по каким-то причинам, да, заказать, там, другой пивной ларек тебя заказывает. Вот у тебя же группа лиц, пожалуйста. Есть ты сам, есть бухгалтер, есть продавец пива, есть грузчик, а есть поставщик. Ага, организованная группа лиц.
Водитель, ну, опять же, да, еще.
Все понятно. 210-е, естественно. Всегда это добавлялось, потому что эта статья тяжкая. И прибавлялась для легализации доходов 174-е, полученной преступным путем. 210-е там для особых случаев. А уж если вы там собрались в банду под названием ЮКОС, так вообще милое дело. Да ну что вы. Естественно. Потом случился у нас экстремистский закон про АУЕ в 16 году. Ну да, банды, группы, они, да, реально существуют. И стали клеить уже туда. Сейчас это для... это красивая вещь, которую не надо... То есть она никогда не идет одна 210-я. Всегда идет в совокупности с чем-то. То есть это очень популярный прицеп. Но номер один, это, конечно, взяточники. Mm. Посмотрите, сколько мы видим сообщений. Аресты, 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 аресты. Там и здесь мэр, там еще вице-губернатор. Так это шестучевая группа. 210-я.
По сговору еще, да?
Конечно, дорогие товарищи, сдавайте награбленное. И можно идти на войну, кстати сказать. Потом, это лето, посмотрите, какой был всплеск поисков азербайджанских ОПГ. Понятно, в связи с чем, Путин поругался с Алиевым, и у нас выяснилось, что у нас кругом везде сплошные азербайджанские банды, сплошь и рядом. А вот, ну хорошо, вот полиция ворвалась в Екатеринбурге, в место такое диаспоральное, да, где... Действительно, граждане, там кафе, Каспи, если не ошибаюсь, назывался, где действительно собираются люди с очень неоднозначной репутацией, но они там сидят, чай пьют. И вот ты ворвался, вот ты их всех забрал в рамках борьбы с азербайджанцами. Что ты им предъявишь? Они чай сидели, пили. 210-е.
Сговор, они сговор питья
чая. Конечно, они сообщество. Да. Они сообщество. И они специально здесь собрались, чтобы, между прочим, поэтому это вот для ОПГ, особенно для этнических, вообще милое дело, 210-е. Геи, простите, пожалуйста, секс – дело по крайней мере двоих. По крайней мере, да?
Ну да, минимум.
Ну, группа же. Угу. Чем не группа-то? Почему двое не группа? Это может у кого-то двое не группа, а тот группа. По предварительному сговору. Экстремизм еще, наверняка же еще, да, где-нибудь списывались, и наверняка еще знакомые есть геи. А уж если гейское кафе, ну, ребят, а сатанисты? Трудно быть сатанистом-одиночкой. Это же да. всегда же компания. Ну все, группа. Сатанизм не ходит один, нет.
То есть лучше сейчас сидеть где-нибудь одному под одеялом, как бы, и больше ничего, никуда, ни с кем даже не думать о том, что с кем-то можно пообщаться, попереписываться. Смотрите, тут еще...
Ну, да, другие статьи есть, знаете.
Ну, очевидно. Тут вот в чатике, кстати, нам задают вопрос. То есть вы хотите сказать, пишут нам, что в период войны права женщин в РФ стали более защищены? Логично задают нам такой вопрос.
Ну, вы знаете, насчет прав женщин, ну, они такие своеобразные права. Ну, как вам сказать? Во многом да. Во многом да. Ну, вот смотрите, банды черных вдов. Кстати, сказать о бандах. Угу. Ну, это же повсеместно, по всей стране. Да, действительно, это банды. В Нижневартовске вот недавно накрыли банду. Туда входили, собственно, женщины, которые профессиональные вдовы. Полиция, которая выдавала адреса одиноких мужчин с проблемами, за которыми можно было выйти замуж. Ну, обычно ментальные проблемы, алкоголизм или что-то еще. ЗАГС, чтобы быстро регистрировал браки, и военкомат, чтобы быстро их отправлял. Но банда возглавляла женщина, это была женская банда, то есть была их инициатива. Ты по нынешним временам, скрепта и традиций, ты без женщины-то его не женишь никак. Ну, нужна, да. Нужна женщина. Тут, значит, женщины все это и сколотили, и возглавили. Ну и потом но это вот был случай у меня еще в самом начале, еще Пригожин был жив. Но я его не забуду никогда, значит, прав женщин. Такая, это, на самом деле, хорошая история, которая почему-то вселила в меня оптимизм и до сих пор вселяет. Это реально был случай, и у наших коллег на «Дожде» про это был репортаж. Несколько было таких случаев. Насколько я знаю, они продолжаются. Это когда, ну вот, живет семья, я не знаю, в поселке городского типа. Она несчастная вся, значит, с истиранными руками. Вот у них дети сопливые. А у него там драки, кражи, ограбления, разбой. И вот он сидит пятый раз на зоне. И вот он ушел с вагнерами. Ушел с вагнерами, и ей приходит похоронка. Героически погиб. И вот вам, женщина, 7 миллионов рублей. А вот вам также почетная грамота, медаль и парта в школе имени героя. И дети такие, дети героев. И ты такая. Не Нюська с мыльного завода, а, между прочим, вдова героя СВО. И, между прочим, вдова не бедная. И даже можешь купить двухкомнатную квартиру в райцентре. Запросто туда переехать. Вдовой героя. И детей поди, кто-нибудь скажи, что они зэтские дети. И тут в этот момент он звонит из плена. Здравствуй, Люся, я живой. Знаете что, я за права женщин. Вот так. Наверное, это не очень хорошо. Наверное, это во многом похоже, во многом это предтеча, так сказать, эффекта Долиной. Наверное, во многом, потому что тоже, в общем, пенсионерский бизнес женский. Хотя, конечно, там есть мужчины, естественно, все, я это видела уже в этой вот волне. Я видела случай, когда мужчина отжимал квартиру, проданную его мамой, уже умершей к тому времени, что мама это сделала, значит, находясь под воздействием мошенников туда-сюда, поди сюда. Здесь я не буду гендер навязывать. Ну, в общем, да. Он как-то сам навязывается. Ну, еще я вижу, конечно, еще я вижу женские вещи в зонах, потому что с мужиками-то как, с мужчинами на войну, их то прям волна идет, то она спадает, то она идет волна, то спадает. Очень стабильно у женщин. Женщин берут по 5, по 6 человек из зоны где-то раз в 3 месяца, и вот они идут, себе идут, штурмовички на войну, 3,5 года идут. И нормально, и хорошо. И я знаю истории нескольких вернувшихся женщин, которые не были судимы. Я знаю историю нескольких женщин судимых, которые погибли. Не знаю ни одной вернувшейся. Но вот как-то тоже это вот, что это женские права. Причем пишут там, не знаю, десяток зэчек, помогите отправиться на войну. Ну, это, конечно, не ко мне, но я не знаю, откуда они это берут, что мне это пишут. Помогите отправиться на войну.
Прямо вот так вот.
Вот прямо, выражают. Да, потому что права мои нарушаются. Хочу воевать, хочу жить, да, за Путина, за Родину. Вот это все. Помогите права восстановить.
Ну, вы говорили, конечно, что женщин проще как-то, я не знаю, слово использовать, мотивировать вот на подписание контракта, чем мужчин, потому что с ними как-то
проще. Ну, я бы сказала, работать. Да, мотивировать, именно мотивировать. С мужчинами же как? Слушайте, в ноябре у нас случился. Я думаю, что случилось то, что можно будет попозже назвать тенденцией, если уже нельзя назвать тенденцией. Потому что 3 случая подряд. В Карелии, в Всеволожске, это Ленинградская область, и в Белгородской области.
Как?
Значит, приехали вербовать мужчин в мужскую зону. Ну вот, завербовали. Это пока все случаи начинаются одинаково, а дальше там различия. Завербовали на войну, все, поехали. Поехали. Посадили в автозак, повезли на войну. Хотя это уже формально вольные люди, все равно в автозаке. В Карелии автозак перевернулся. И вот эти самые завербованные на войну, казалось бы, ура за Родину!
Все разбежались. Растворились, да.
Разбежались, да. Ну, потом поймали, все, ну, отправили на войну, что не сажать же их, они уже контракт подписали. Ну, хотели просто быстрее паровоза бежать на войну. А во Всеволожске-то другое. Во Всеволожске они убили конвоиров. Так, на секундочку. И разбежались. Вот такое острое желание идти на войну. В Белгородской области, вы знаете, что творится, там все без расстрелов не обходится. Там сослуживцев расстрелял, вернувшись из плена. Ну, вот такое вот яростное желание идти. У женщин оно есть. У женщин оно пока есть и до сих пор есть. Потому что там, на них очень хорошо действует пропаганда. Не потому, что женщины глупее, а потому что у них нет вообще альтернативного источника связи. Потому что в женских зонах нет мобильных телефонов. Это запрещено. Но мужчины рискуют и затаскивают, или как-то договариваются, затаскивают. У женщин практически никогда не выходит, этого не получается. И они вот строго идут в телевизоре. И если, не знаю, есть на свете существа, выращенные российским телевизором, то надо их искать в женской зоне. Там вот полностью выращенные телевизором. И они, да, они хотят вот хотят отдать жизнь за родину или хотят начать с чистого листа. Вот у них вот такие вот очень чистые какие-то стремления.
Чистое устремление.
Смыть преступления, да. И еще есть случаи, но это и женские, и мужские, но это вот, наверное, мне кажется, я их все знаю. Наверняка их больше. Но их, в принципе-то, немного, когда заключенные мужчины и женщины таким образом совершают суицид, идя на войну. И просто один парень мне сказал совершенно так, предельно понятно, он был из касты отделенных, он сказал, что я здесь повешусь, я больше не могу. И чего? Вот я повешусь тюремной. А если я там встану и погибну, семье грамота, медаль, ну, может, денег каких. И другой статус. То есть я семью свою выведу из-под своей тени. Но это тоже метод.
А вот количество выплат. Последние недели много сообщений о том, что выплаты... но резко уменьшаются, так вот скажем, глобально. Это от чего зависит и о чем это может свидетельствовать? Потому что или денег в казне не хватает, или что-то знаешь, что уже можно перестать платить, потому что скоро, может быть, и боевые действия закончатся.
Ну, дай бог, конечно. Кстати говоря, мне тоже так кажется. Но я не думаю, что прям вот скоро-скоро. Но вот такие настроения возникают несколько раз в год, когда кажется, что боевые действия заканчиваются. Причем не только у меня, да, а у людей на фронте, и у людей, наблюдающих за этим, кто-то бежит сразу контракт подписывать, чтобы петь, там кто-то еще что-то предпринимает. Есть сейчас такое дело. Мне сейчас заключенные говорили, что им платят 25 тысяч рублей в месяц. Но так мало не платили никогда. Потому что Вагнер начинал, если я не ошибаюсь, с 200 тысяч, как бы, если не побольше, в месяц, конечно. А сейчас вот 25, в 10 раз меньше. Ну и просто потому что могут. Вот платят тебе не 200 тысяч, а 25. И что ты сделаешь? Контракт разорвешь? Пойди разорви.
Тут еще об одном я хотел поинтересоваться. Человеке, который, ну, не на фронт поехал, а как раз наоборот решил посетить, так сказать, родину, но имея два паспорта. И почему я заметил? Потому что это мотоциклист, который приехал.
Михаил Лощинин, да.
Да, потому что я про него обратил на него внимание, потому что я сам как бы мотоэнтузиаст, грубо говоря, и любил там покататься в разные дальники. А тут смотрю, какой-то мотоциклист приехал в Россию, имея два паспорта, российский и бельгийский. А сейчас, ну, после того, как он эту границу пересек, ему как бы грозит измена родине, это, по-моему, 20 лет. Скажите, пожалуйста, вот что с ним, как это вообще может произойти? Человек приехал по российскому паспорту, почему не использовал бельгийский паспорт? Он гражданин Бельгии в том числе. Если бы он попал как бельгиец, это такая же история произошла бы? Или это не интересует вообще органы Российской Федерации, по какому-то паспорту въезжаешь, если у тебя их два?
Нет, ну, во-первых, да. Все равно бы если бы по бельгийскому паспорту бы въезжал, было бы то же самое. Почему? Потому что, да, где твоя виза?
Ну, визу можно сделать, конечно же, разумеется, там сначала с визой.
Ну, если у тебя российский паспорт, то как ты делаешь себе визу? Держать России, в посольстве знает тот твой гражданин, в конце концов.
Ну да.
Это, ну и проще всего, да, есть русский паспорт, берешь и едешь. Дело же не в паспорте, а дело в собственном легкомыслии, в стремлении. Знаете, самая страшная фраза, которую ты слышишь от человека, который попал в такую ситуацию, я сейчас все объясню. Я вам сейчас все объясню, и все будет понятно. Вот на этом месте начинаются все твои проблемы. С фразы я сейчас вам все объясню, как и Михаил попытался все объяснить. Ну, во-первых, он ехал со своим телефоном. С телефоном, который он вот использовал в жизни. Только я понимаю, он даже не почистил. Потому что, ну да, а что такого? А что такого я переписываю с украинскими друзьями? Ну, вообще-то, все такого. Ну, вообще-то, ну, это 20 лет жизни за границей. Он жил в Гринберге, но жил он в Германии. Это вот, когда ты через несколько лет перестаешь отдуплять, да, перестаешь мышей ловить. А что такого, что у меня есть украинские друзья? Ну, а что такого, если у меня есть друзья в Фейсбуке, у которых украинский флаг на аватарке? Ну, у меня же нет этого флага. Да даже если был, это просто флаг Украины. Что? Да что? Для человека, который сейчас слушает нас из России, в смысле что? Да все, вот он, состав преступления. Налицо, конечно. И так вот отдать свой телефон, где он ничего не стер, ну, на самом деле, даже если бы стер, это бы не играло бы роли никакой. Надо брать новый телефон с нуля, да, потому что восстановить, что там у вас было, люди этим и занимаются. Сколько лет назад, года, наверное, два назад, берлинский поэт Александр Дельфинов написал песню замечательную, погуглите, «Не едете в Россию, пожалуйста, друзья». Да?
Не ездите, даже если очень сильно нужно. Но я так полагаю, что теперь это, учитывая, что, допустим, его же бельгийских дипломатов к нему не пускают, потому что он официально, он гражданин России, какая связь вообще с Бельгией? Ну, для россиян, для органов никакой связи нету. Это что, обменный фонд очередной получается? Ну, 20 лет.
Ну, обменный фонд, я не думаю, что он будет в первых рядах. Там есть кому быть впереди в обменном фонде. Насколько я понимаю, Бельгия-то не очень участвует в переговорах по обмену. Обменный фонд – это, например, американец Гилман, который сидит в Воронеже и который, мне кажется, уже махнул на все рукой. И я просто смотрю, что каждый месяц ему добавляют сроки, добавляют сроки, добавляют сроки, добавляют сроки. Он какое-то первое время явно держался, но сел, конечно, по беспределу. Но он все время дает морду сидовцам.
Прям вот физически?
Прям физически. Дал морду в сидовцы, получил еще год. Ладно, получил год, проходил мимо в сидовцы, не удержался, дал морду. Получил еще год. А вот я просто смотрю судебные дела. Каждый месяц заключенный американец Гилман в Воронеже дал кому-то в морду, в сидовцу. Ну... Ему пофигу на самом-то деле.
Характер.
Потому что, ну, во-первых, характер. Во-вторых, вот он обменный фонд. Угу. А Михаил Лощин, я не уверена, у него паспорт звездно-полосатый. Там, да.
Примерно месяц. Ну да, где-то месяц тому назад мы с вами обсуждали 420 часов принудительных работ Льву Шлосбергу. Это да, ему тогда, да, это 5 ноября ему дали, и мы где-то 6 или 7 с вами эти 420 работ принудительных обсуждали, и вы тогда еще сказали, что этим власти не ограничатся. Собственно говоря, так и вышло, и 5 декабря, тут на днях, Псковский суд отправил Льва Шлосберга в СИЗО до 2 февраля. Тут, конечно, спрашивать, что будет дальше, наверное, не очень корректно, но... Я так полагаю, что этим еще тоже не ограничатся, вот этими вот СИЗО до 2 февраля.
Нет, этим не ограничатся. Это обычная мера, арестовывают на 2 месяца с самого начала. Любых каннибалов арестовывают, педофилов арестовывают, оппозиционеров арестовывают сначала на 2 месяца, и потом каждого 2 месяца продляют. Это УПК. Да, это вот это вот... Арест – это главное. А срок ареста не играет роли, потому что 2 месяца – это обычная вещь, которая прописана просто в УПК. И хорошо, что вы спросили это рядом с Михаилом Лощининым. Потому что Михаил Лощинин ехал в Россию проведать заболевшего отца. Угу. Потому что он сын, и ему хотелось поддержать. А теперь скажите, отцу легче?
Нет.
От того, что он сел?
У отца там инсульт, если не, или инфаркт был, ну, в общем, что-то...
Да. Шлосберг не уехал, потому что отец. Потому что отсудился 6 лет, и у него тоже были обыски, он поддерживал отца. И вот теперь Шлосберг в тюрьме. Ну, отцу легче. Не думаю. Поэтому вот это к вопросу уезжать, не уезжать. Нет, у всех случаи разные. Ну, просто представьте себя на секундочку в тюрьме. Кому от этого будет легче? Не надо садиться в тюрьму специально, если можно избежать, то лучше это избежать. Нет в этом ничего героического совершенно, и нет в этом никакого нового опыта. Ну уж если вы сели, тогда уж расценивается как фотографическую экспедицию. Ну что делать? И у Михаила Лощинина явно будет большой срок, что будет у Льва Шлотберга, мы пока не знаем. При всем при том, что действительно шанс на то, что он сядет, был не очень большой. И если говорить о каком-то нулевом пациенте на новом этапе, извините за выражение, репрессии, просто я говорю такое избитое словосочетание, что мне даже неудобно произносить, то, пожалуй, он нулевой пациент. Почему? Потому что, да, начались уже гонения на партию Яблоко, да, это понятно. Хотя смирная, смиренная, мы все знаем позицию Шлотберга с начала войны, она очень часто, примерно в 100 случаях из 100, не совпадала, ну, не знаю, с моей позицией, с другими позициями. Но на самом деле мне было хорошо от того, что Лев Шлотберг есть, потому что это была дискуссия. Дискуссия. Да, не согласна с одним вашим словом, но давайте поговорим об этом. И это было полезно в любом случае. Не вот это вот козел, сейчас я тебя забаню, да, вот этого не было там, да. А говорить, пытаться понять оставшихся неглупых и порядочных людей, в общем, полезно. Что и говорить. Что и говорить, тем более, что у нас же, я думаю, большинство слушающих нет же уверенности в 100% в собственной правоте. Если она у вас есть, то вы просто к доктору сходите. Потому что 100% уверенность в собственной правоте – это не очень здоровый симптом. Естественно, надо копаться и пытаться понять других. И то, что смирного, порядочного, неглупого, а главное, с европейской известностью, с хорошей известностью, с хорошей репутацией посадили, вот, казалось бы, его, наверное, трогать не надо. Уж слишком это серьезный сигнал, что недостаточно еще и этого. Недостаточно твоей лояльной позиции, недостаточно твоей сдержанности, недостаточно твоей известности, твоей европейской репутации. Я уже думаю, а что еще недостаточно? Не дай бог, может быть, Нобелевской премии недостаточно для этого? А может быть, недостаточно, ну, даже не буду больше ни на кого намекать, да? То есть и этого тоже недостаточно. А что достаточно? Скакать с шаманом и Мизулиной? Да. А вот это как-то убережет? Тут... Или все-таки надо сделать выбор?
Тут про Шлотберга просто ему вменяют некий пост, который был написан до того, как вот это вот фейки об армии, закон еще был, ну, вступил в свою силу. И поправьте меня, если я не прав, но по этому закону в России любой пост, который сейчас у вас висит в открытом доступе в интернете, даже если он написан был до принятия этого закона, он все равно считается совершаемым на данный момент преступлением. То есть многие говорят, ну как могли Шлотберга, значит, посадить, если он написал этот пост там в конце февраля, а закон вступил в силу в марте. Но так как этот пост висит как бы до сих пор в Телеграме, его телеграм-канале в открытом доступе, то, значит, Шлотберг до сих пор нарушает, ну, по российским ужасным этим логическим мнениям, он до сих пор нарушает закон. Это так? То есть, как бы, вот эти вот посты, которые висят у кого-нибудь, ну, не только у Шлотберга, но у кого-нибудь там, у наших зрителей, какой-нибудь антивоенный и так далее, он является преступлением, которое до сих пор совершается. Я прав или я где-то ошибаюсь?
Денис, я вас страшно уважаю как человека компетентного и замечательного интервьюера. Но, честное слово, когда вы ссылаетесь на российский закон, я даже не знаю, что вам отвечать.
Ну, просто причина, чтобы... Ну, ладно.
Нет закона. Это же у Пушкина еще. В России нет закона, там столб стоит, а на столбу корона. Обратите внимание, вот откройте любую эмблему любого государственного ведомства Российской Федерации. Вот Минюст откройте. И увидите на эмблеме столб.
Да.
И двуглавариум. Ничего не изменилось. В России нет закона. Это Пушкин, это не Орлуш или Артеньев. Да? Там столб стоит, а на столбу корона. Нету. Посмотрите, вспомните последние дела, вспомните этих 8 подсудимых, получивших пожизненное заключение за подрыв Крымского кирпичного моста, ну, очевидно же. Причем, знаете, что еще меня поразило? Да, меня поразило пожизненное всем восьмерым, вообще без разбора, без всего, хотя там и максимум, даже если очень сильно продираться, и как раз использовать действующий закон, ну, может быть, можно как-то что-то, как это с товарной контрабандой, которая декриминализирована. Ну, хорошо, даже по крокодильским временам, ну, десятку, ну, кому-то, ну, как извлечь из шляпы, и то это будет нехорошо. Но помимо пожизненного, им же еще нахлобучили еще несколько лет открытой тюрьмы. То есть показалось мало пожизненного. Вот чтобы совсем было плохо, к пожизненному добавили еще крытую тюрьму. То есть, ну, еще, ну, нельзя расстрелять, но можно зато еще ухудшить пожизненное. То есть, и эта крытая тюрьма, она не потом, она сейчас. Угу. То есть сначала крытая тюрьма, а потом уже на пожизненную зону, которую Райм покажется по сравнению с крытой тюрьмой. И то же самое сейчас по приговору Фургала. Причем я не про Фургала говорю, вообще ни разу не говорю про Фургала. С Фургалом мне понятно, это тоже не имеет отношения к закону никакого. Но у него это второй приговор, первый был по беспределу бандитскому, причем я не буду говорить с какой стороны, да, там надо, чтобы черт ногу сломал, да, кто чего кого заказывал. Но второе дело экономическое, вообще чистая экономика. Вот четыре фирмы, которые взяли 4 кредита. Да, 4 фирмы связаны с Фругалом. ООО. Угу. Ну, что? И вот они взяли кредиты. И вот одна фирма выплатила кредит полностью. Все три остальные выплачивали кредиты, проценты, все хорошо. Потом Фругала арестовали. Кредит перестали выплачивать.
Ну да.
Всех арестовали, потому что не выплачивают кредит. И не выплачивают кредит, потому что всех арестовали. 20 лет. Там 9 подсудимых. Там 9 подсудимых, 20 лет, включая двух женщин.
Бухгалтера.
Бухгалтера. Юрисконсульт, финконсульт. Ну, слушайте, и тоже крытая тюрьма. Строгий режим. Вы чего? Тут тоже люди вообще никак. Просто работали в фирмах, к которым Фургал имел отношение. Но он бизнесмен, да. Какой закон? Ну что? Ну, там, ну, и 210-й, конечно, все, естественно.
Да, вспоминали только что 210-ю. И там же один остался еще, дали ему 4 года условно, потому что он пошел на сделку со следствием, я так полагаю, да? Человек, который решил... Да.
Признание царицы доказательства.
Ну да.
Ничего не изменилось.
Смотрите, под занавес 16 декабря у нас, не за горами, как говорится, когда начнется вот это вот судебное разбирательство по так называемому делу Долиной. Как вы думаете, к чему придет в результате Верховный суд? Каково будет его решение?
Я ни одной секунды не сомневаюсь, что Полина Лурье получит либо деньги, либо квартиру. Верховный суд разберется, Верховный суд порядок наведет. Более того, когда увидела, как быстро, как мгновенно был принят иск от Полины Лурье, и дело здесь не в Полине Лурье. Я за нее и еще более за нее, чем за нее. Как это было все обставлено, как моментально совершенно это дело встретили и было назначено заседание, исход понятен. Он не в пользу Долиной. Не в пользу. И мне сейчас кажется, что если бы этого дела бы не было, то Игорь Краснов, бывший генпрокурор, а ныне глава Верховного суда, а еще до этого один из лучших следователей, между прочим.
Угу.
И это человек, который, например, расследовал дело Борн, в том числе. Евгений Хасис, который только что вышел. Если бы этого дела бы не было, его бы следовало придумать. Его бы следовало бы спровоцировать. И вот так бы его бы обставить. Понимаете, пришел достаточно справедливый глава Верховного суда. Знаете, и вот навел порядок. Наконец-то в судебной системе. И разоблачил этого самого Мамотова, между прочим, глава Совета судей, который вообще проституцией занимался. Ужас. Ну, в смысле, не сам, гостиница, там вот это все. Да там еще судья Трахов был в Адыгее, который ужас, что натворил. А вот еще там судья, здесь судья, здесь судья. Краснов пришел, порядок навел. А годиков ему сколько? Молодой совсем человек, молодой силовиков. Профиль четкий, чеканный, фамилия русская. Ой, какой интересный мужчина.
Что это, Ольга Евгеньевна, намекаете, скажите мне, пожалуйста?
Да.
Ну-ка,
на
ну-ка.
То и намекаю. И силовик. Слушайте, в конце концов, у нас есть пока один очевидный претендент на царский трон, если вдруг, да, если вдруг. Это Кирилл Дмитриев.
Ну да.
Опять же, по всем статьям, и я вчера наблюдала с невероятным интересом и поднятой бровью рилсы в Инстаграме, где он катается на лыжах на водных, и катается очень хорошо. И прямо это так, думаю, да, жду что-нибудь подобного теперь от Игоря Краснова. Надо подтягиваться. Надо подтягиваться, конечно, потому что вот. Кирилл Дмитриев очень сильно проамериканский. А Краснов весь в погонах, сверху донизу. Так что вот, пожалуйста.
Очень интересные перспективы открываются. Никогда об этом еще не задумывался. И тем более фамилия у него такая Краснов, потому что известная легенда или сплетня о том, что один там за океаном товарищ, который не сильно...
Тоже Краснов, да.
Тоже Краснов. Нет ли как бы совпадения... Кто его знает? Ну что же, подвесим интригу, будем наблюдать за этим Красновым и что зачем, с чем все закончится 16 декабря. Ольга Романова, большое вам спасибо, было очень спасибо. Увлекательно. Правозащитница, основательница движения «Русь сидящая». Ольга Романова была сегодня с нами на прямой связи. Спасибо и до новых встреч. До свидания.
До встречи, до свидания.